Привет, меня зовут Руфанов Андрей. Я практикующий психолог, автор и ведущий подкаста «Побудь с этим». Сегодня будет необычный формат выпуска. Это запись прямого эфира на тему коммуникации. Вместе с моей коллегой Юлией Хорошевой в течение всего месяца мы будем делать прямые эфиры на тему здорового общения и эффективной коммуникации. В первом выпуске расскажем, как коммуникации могут стать способом взаимной поддержки. В кризисные периоды общение нам жизненно необходимо, но так сложно, что часто мы множим одиночество, не имея доступа к собственному состраданию. Разделить с другими ужас, боль, бессилие и гнев почти невозможно, так как даже для собственного проживания таких чувств нужно тренироваться. А также зададимся вопросом, как оставаться в контакте с другими людьми. Эфиры про коммуникацию будут выходить раз в две недели. Следующий состоится 10 апреля в 19:00. Ссылки можно будет найти ВКонтакте и в Телеграм-канале.
Меня зовут Юль Хорошева, я психолог, бывший когда-то управленец бизнеса разными командами и людьми. Значит, я столь психолог и гештальт-терапевт. Андрей Труфанов – это мой коллега. Мы познакомились с тобой, Андрей, в 2018 или 2017 году.
Где-то в тех далеких временах.
Это вот там годах, да, мы с Андреем вместе. Привет, дорогой Артём. Я с вашим... Артём, выключишь звук, чтобы у нас ничего нигде не фонило? Спасибо, родной. Спасибо. Значит, мы работали на интенсиве, познакомились там, мы учимся в одном институте у плюс-минус одного преподавателя в Московском гештальт-институте. И как-то так мы с Андреем поработали на этом интенсиве, мы были в одной группе терапевтической для психотерапевтов уже, что вот как-то спустя столько лет нам очень легко просто вот так раз и что-то начинать вместе делать про психологию. И мы вообще планировали тренинг побольше сделать, но не успели, потому что как-то переключались на другие задачи. Но пару недель назад все-таки решили, что будем делать, несмотря ни на что. Попал на такую первую неделю после достаточно трагических, страшных каких-то событий, очень неприятных, очень плохо переносимых, которые вызывают невероятное количество аффекта и сопротивления. Вот, но мы точно поняли, что отменять не будем эфир, и что у нас, как у психологов и как у терапевтов, есть большая профессиональная этическая задача быть для людей опорой, поддержкой и делать все возможное, чтобы люди даже в сложных обстоятельствах не отчуждались друг от друга. А не отчуждаться друг от друга можно только если мы внутри целостны, ну, минимально хотя бы. То есть в ситуациях, когда мы в аффекте, не надо о себе ничего хорошего думать, это сложный эпизод, он просто проходит. Но все остальное время, чем лучше мы себя знаем и чувствуем, тем больше у нас возможностей быть рядом с другими людьми. Андрей прочитает основную лекцию про физиологию эмоций, про то, как они возникают, какие они бывают. В общем, из 15 листов лекции, которая была, мы собрали 5 слайдов. Вот. Потом мы сделаем пару упражнений. Я думаю, что мы все успеем, гостей не очень много. Потом ответим на любые вопросы. Я сейчас запущу демонстрацию экрана. Здесь есть чат. Если вам захочется что-то в процессе лекции спросить, пишите, пожалуйста, в чат. Я все вижу. И я сейчас запущу демонстрацию экрана и открою первый слайд. Слайд будет сбоку видно все, но не факт, что вы их увидите. Андрей, тебе видно?
Да, мне все прекрасно видно.
Вот так. Всем остальным видно? Видно. Итак, слово Андрею.
Всем привет. Спасибо, что пришли. Если пару слов обо мне, то я практикующий психолог, гештальт-терапевт. Вот, работаю давно, работаю с разными людьми, веду терапевтические группы. Вот, и с Юлей мы решили организовать тренинг, поэтому и данный прямой эфир тоже так совпал с темы нашего тренинга про коммуникацию. А сейчас, правда, важно не замыкаться в себе, а быть в контакте с другими людьми, для того, чтобы было, правда, как-то легче и переносимее. Вот. Хочется сказать о том, что не будет сухо, но формат лекции этого не подразумевает. Вот. Поэтому, правда, если по ходу будут какие-то вопросы, можете писать, и тут же на ходу будем пытаться отвечать на них, вот для того, чтобы было разнообразнее и интереснее. Вот. Давайте начнем.
Да.
Вообще, обычно лекция начинается с чего? С определения, если мы говорим про эмоции. То эмоции в целом это форма психического отражения на какое-либо событие или явление, которое относится к субъекту, который испытывает эту эмоцию. Эмоции, они отличаются от ощущений. Например, страх точно мы можем отличить от голода или от жажды. Возникновение общих ощущений связано с возбуждением определенных рецепторов, а эмоции, они не имеют собственных рецепторов. Поэтому переживания, как страх или гнев, трудно связать с определенными рецепторами. И они обозначаются не как ощущения, а как эмоции. Также различие между ощущениями и эмоциями состоит в том, что они не регулярны и спонтанно возникают.
Я, кстати,
Но
здесь
им.
могу добавить. Прости, Андрей, что я тебя перебила. Наверное, можем мы сказать, да, что как раз вообще базовый навык осознанности – это эмоции отличать от своего физиологического состояния. Например, не путать чувство тоски с чувством голода физиологического. А такое, к сожалению, с нами случается.
Да, спасибо, Юль, что добавляешь. Вот я как раз хотел. Мы когда готовились с Юлей, я ей предлагал в виде разгона на какие-то темы, вот, поэтому такой формат мне больше всего нравится, подходит. А мы тогда продолжаем. Но эмоции и общее ощущение возникают в составе мотивации, как отражение состояния внутренней среды. Поэтому их разделение достаточно условно. И сегодня мы с вами поговорим про классификацию эмоциональных явлений по Леонтьеву. Он выделяет несколько видов этих процессов. Это аффекты, собственные эмоции и предметные чувства. Что такое аффекты? Это сильное и относительно кратковременное эмоциональное переживание, сопровождающееся резко выраженным вегетативным и соматическим проявлением. Отличительной особенностью аффектов является то, что они проявляются в ответ на уже фактически возникшую ситуацию. Давайте на примере. Произошла какая-нибудь стрессовая ситуация, да? Ну, например, которая произошла буквально недавно, например, как теракт, да? И первое состояние у нас было аффективное. Мы все пребывали в коротком эмоциональном состоянии. И через какое-то время оно ушло. Но на первых этапах мы все были в аффекте, мы были все вовлечены этим чувством и переживанием. И когда мы в аффекте, мы не можем логически думать, мы не можем предпринимать каких-то действий, потому что на первый план выставляются инстинктивные действия, там, либо я бегу, либо я стою, либо я агрессирую. Собственные эмоции – это уже длительное состояние, иногда лишь слабо проявляющиеся во внешнем поведении. Они выражают оценочное личностное отношение к складывающейся или возможной ситуации. поэтому способны, в отличие от аффектов, предвосхищать ситуацию и события, которые реально или еще не наступили. Собственные эмоции возникают на основе представлений о пережитых или воображаемых ситуациях. Предметные чувства. Они возникают как специфическое обобщение эмоций и связаны с представлением или идеей о некотором объекте, конкретном или отвлеченном. Например, чувство любви к человеку, к родине, чувство ненависти к врагу. Подменные чувства выражают устойчивые эмоциональные отношения. По критерию длительности эмоциональных проявлений выделяют, во-первых, эмоциональный фон или это эмоциональное состояние и эмоциональное реагирование. Указанные два класса эмоциональных явлений подчиняются разным закономерностям. Эмоциональные состояния в большей степени отражают общее отношение человека к окружающей ситуации, к себе и связаны с личностными характеристиками. А эмоциональное реагирование – это кратковременный эмоциональный ответ на то или иное воздействие, имеющий ситуативный характер. Пока то, что я рассказал, понятно, как-то можно отреагировать, а то, так, я вижу кивки, уже хорошо.
Я бы здесь еще добавила, знаешь что? Что, собственно, в чем прелесть осознанности и вот тренировки в узнавании себя? Как правило, когда мы только учимся этому, мы не отличаем аффекты от эмоций, от предметных чувств. Мы не отличаем эмоциональный фон от эмоционального реагирования. И так как это все очень насыщено еще нашей собственной физиологией, про это там у нас будет тоже отдельный слайд, переживание эмоций превращается в такую кашу из мозгов и нервов, которая плохо, в общем, переваривается, и ее невозможно никак приготовить хорошо. Вот. И поэтому мы такой... сделали самый первый эфир, вот ультрабазовый. Мы еще думали добавлять и теорию эмоций, но поняли, что лучше не надо. И вот это прям самые главные такие базовые определения, которые вот в теории эмоций есть. Потому что, правда, очень важно научиться собственную реакцию эмоциональную прямо здесь сейчас отличать от фона эмоционального, который у вас был долгое время. Например, если вы долго находитесь в стрессе, то вы можете эмоционально отреагировать на какое-то событие весьма непредсказуемо для окружающих. А если вы в нормальном состоянии, в ресурсном, в качественном, хорошем, то и реакция будет другой.
Да, это очень особенно актуально в нынешнее время, потому что эмоциональный фон, правда, напряженный. И когда... я длительное время нахожусь в таком эмоциональном фоне, очень сложно отделять собственные чувства и вообще как-то реагировать на это. Я либо к этому привыкаю, к такому стрессу постоянному, вот, как-то к нему адаптируюсь, вот, либо начинаю подавлять там свои чувства, переживания и потребности из-за него. А там дальше мы будем говорить там про психосоматику, и это может отражаться в нашем теле.
Следующий слайд. Функции эмоций.
Функции эмоций. Во-первых, это отражательная или оценочная. Это побуждающая функция. Функция подкрепляющая, переключательная и коммуникативная. И сейчас более подробно про каждую функцию. Отражающая или оценочная функция. Она выражается в обобщенной оценке событий, что позволяет оценить полезность или вредность воздействующих на организм факторов и реагировать прежде, чем будет определена локализация вредного воздействия. Приспособительная роль этого механизма заключается в немедленной реакции на внезапное воздействие внешнего раздражителя, поскольку эмоциональное состояние мгновенно вызывает яркое выражение переживания определенной окраски. Это приводит к моментальной мобилизации всех систем организма для ответной реакции, характер которой зависит от того, сигнал полезен или вреден. Для разных эмоций оценочная функция свойственна в неодинаковой степени. Она более выражена для таких переживаний, как гнев, ненависть, стыд, и менее характерна для удовольствия, радости, скуки и страдания, так как не всегда удается определить их причину. Здесь можно сказать вот про что. В нашей культуре свойственно понимать и распознавать лучше негативные эмоции, нежели чем хорошие. Вот если, например, предложить сейчас назвать негативные эмоции и позитивные, велика вероятность того, что негативных эмоций вы скажете больше. Потому что такое ощущение, как будто из хороших эмоций есть радость, как будто все, да, а потом уже идут какие-то больше состояния, там, удовлетворение, спокойствие. Вот. Дальше мы переходим к побуждающей функции. Она связана с тем, что эмоции побуждают организм к поиску решения задач или удовлетворения потребностей. Эмоциональное переживание содержит образ предмета удовлетворения потребностей и пристрастное отношение к нему, что и побуждает человека к действию. Подкрепляющая функция. Она отражает участие эмоций в процессах обучения и накопления опыта. Возникающие в результате взаимодействия со средой положительные эмоции способствуют накоплению полезных навыков и действий, а отрицательные эмоции заставляют уклоняться от вредных факторов. Здесь мы можем вспомнить, например, Павлова с его экспериментами с подкреплением разных действий. Если действие имеет положительный эффект, оно закрепляется как положительное. Если негативное, то мы стараемся его не делать для того, чтобы не получить негативных эмоций. Переключательная функция. Особенно ярко обнаруживается при конкуренции мотив, в результате которой определяется доминирующая потребность. Наиболее ярко эта функция проявляется в экстремальных ситуациях, когда мобилизуются резервные возможности организма, и его физиологическая активность переключается на аварийный режим. И последняя коммуникативная функция позволяет человеку передавать свои переживания другим людям. Проявляется в словах, интонациях, мимике, жестах, позах, движениях, которые являются средством сообщения эмоций. Собственно говоря, сегодняшний эфир это и является коммуникативной функцией. Важно сейчас показывать и разделять с другими свои переживания и состояния. И здесь логичный вопрос заключается в том, что как мы это делаем и для чего нам это нужно делать. Следующий слайд.
Да, я, наверное, единственное, что по этому слайду могу добавить, что мы сейчас, у нас на одном из слайдов, по-моему, кстати, прям даже на следующем или через один, будет, в общем, такой вопрос, как мы учимся испытывать эмоции, потому что мы не рождаемся с этим навыком, мы ему научаемся. И также важно понимать, что у нас функции эмоций в зависимости от нашего детского и подросткового опыта часто могут быть перепутаны. То есть мы, например, побуждающую функцию эмоций используем как коммуникативную. То есть физиологически это сделать очень сложно, но за счет вот такой мешанины чувственной внутри каждого из нас мы не совсем коммуницируем условно теми вещами или теми частями себя, которыми максимально продуктивно можно это делать. То есть когда мы говорим, я говорю слово «продуктивно», наверное, вообще не это про удовольствие, скорее всего. Вот. Что вот это... Задача тоже осознанности – научиться отделять. Вот я сейчас что-то оценил как хорошее, побудит меня это к чему-то? Вот стану ли я делать это регулярно? Станет ли это доминантой для меня? И как я потом расскажу про это другим людям? То есть вот эта функция, ее каждую можно использовать. Ну, для собственного развития, наверное, я бы сказала.
Так, как, знаешь, высшая степень осознанности, если все это использовать.
И первый раз, кстати, у меня такая линейка сорвалась, ну, вот я прям так сделала. И еще Я, в общем, достаточно хорошо понимаю, о чем ты говоришь, когда называешь эмоции отрицательными и положительными, и мы так или иначе все равно в это попадаем. Но я предлагаю всегда всем попробовать безоценочно относиться к собственным эмоциям, потому что, наверное, это тоже крайне сложно, не воспринимать там, не знаю, грусть или тоску или гнев как отрицательную эмоцию. Но от того, что мы придаем ей какую-то окраску, мы только себе, на мой взгляд, усложняем доступ, наверное, к этой эмоции. Хотя в общепринято, да, я тоже как-то постоянно к этому прихожу. Ну, следующий слайд все равно. Выражение эмоций физиологии.
Сейчас добавлю, знаешь, что всегда с детства учат о том, что негативные эмоции лучше не испытывать. Там не надо злиться, не надо плакать. Можно вот только быть радостным, хорошим и, главное, послушным. Такое, значит, научение быть удобным. И тогда, если я не показываю эти эмоции, это правда неудобный. Ну так это.
Ну да, наверное, когда мы только начинаем, у нас и не будет другого способа как-то отделить, дифференцировать их. Наверное, да, с ростом осознанности уже получится понимать, что, в общем-то, моя задача быть нормальным, она для меня в первую очередь важна, а не для моих несчастных родителей, которые все еще не понимают, как справиться со своим 40-летним дитем,
Да.
кто еще имеет к ним великую претензию по вопросам воспитания. Продолжай, пожалуйста, Андрей.
А мы пойдем дальше тогда. Про физиологию, если мы с вами говорим, то при всем многообразии проявления эмоций в них можно выделить три основных компонента. Это соматический, вегетативный и субъективное переживание. Соматический или двигательный компонент. Он формирует внешнее выражение эмоций, которое проявляется в двигательных реакциях. Мимика, жесты, позы. Эти реакции настолько информативны, что рассматриваются как один из каналов коммуникативной функции, который не утратил своей значимости и для человека, обладающего вербальной коммуникацией. Вместе с тем, данные проявления в наибольшей степени подвержены произвольному контролю. Для большинства людей не представляет больших трудностей, например, их подавить или наоборот имитировать те или иные двигательные проявления. Большим трудом подается контролю и коррекция речевой компонент. Это тембр голоса, громкость и скорость речи, и тем более смысловая составляющая ее. Голос человека является одним из наиболее чувствительных индикаторов эмоционального состояния. Во многих случаях внешнее выражение эмоций определяется социальным стереотипом поведения. Вегетативный. Он обусловлен изменениями активности симпатического и парасимпатических отделов вегетативной нервной системы, что обеспечивает готовность всех внутренних органов к представляющей реакции организма. Вегетативное проявление эмоций весьма разнообразно. Это изменение электрического сопротивления кожи, частоты сердечных сокращений, кровяное давление, температура кожи, гормонального и химического состава крови, расширение, сужение сосудов и другие реакции. Эти изменения вторично влияют на состояние психики. Вегетативный компонент характеризуется низкой управляемостью и практически не поддается контролю сознания. Субъективное переживание. Это компонент, объективная оценка которого наиболее затруднительна, но для человека она в то же время и наиболее существенна. Это основа описываемого явления. Будучи по своему генезу первичным или вторичным звеном, причиной или следствием, субъективные выражения представляют высший уровень комплексной реакции человека. Вместе с тем, этот компонент без специального обучения плохо поддается контролю и управлению. Если мы говорим про эмоции, то они, правда, многообразны. Их выделяют эмоции высшего порядка и низшего. Низшие эмоции – это наиболее элементарные, связаны с органическими потребностями животных и человека. Их подразделяют на два вида. Первые, которые проявляются в виде беспокойства, поисковой двигательной активности, направленные на поддержание гомеостаза организма и носящие всегда отрицательный характер. Вторые низшего порядка – это инстинктивные, связанные с половым инстинктом, инстинктом самосохранения и другими поведенческими реакциями. А высшие эмоции возникают только у человека в связи с удовлетворением социальных потребностей, например, интеллектуальных, моральных, эстетических. Это более сложные эмоции, развиваются на базе сознания и оказывают контролирующее и тормозящее влияние на низшие эмоции. Как уже Юля говорила ранее, эмоции бивалентны. Они или положительные, или отрицательные. Положительные эмоции возникают при удовлетворении потребностей и отражают успешность поиска пути для достижения цели. Они определяют такое состояние организма, которое характеризуется активными усилиями, направленными на сохранение и усиление этого состояния. Неудовлетворенные потребности обычно сопровождаются отрицательными эмоциями, которые стимулируют организм к поисковой деятельности. Эти эмоции играют значительную роль при возникновении потребности защитного характера, в меньшей степени пищевой мотивации. Положительные эмоции более значимы в таких типах поведения, как исследовательская активность, игровая деятельность, забота о потомстве, то есть в тех случаях, где отказ от деятельности непосредственно не угрожает существованию живого или человека. Отрицательные эмоции могут быть выражены в двух формах. Первое – это стенические эмоции, такие как гнев, ярость, страх. Они побуждают к активной деятельности, мобилизуют силы. А стенические эмоции – это тоска, ужас, печаль. Они, наоборот, расслабляют человека. Они могут парализовать его силы, то есть протекают на фоне подавления энергетического потенциала.
Андрей, а ты про вегетативную бурю не говорил, по-моему?
Нет.
Да. Собственно, я тогда добавлю.
Давай. Вот,
это воспринимается нашим организмом, такой резкий эмоциональный всплеск. Мы его ощущаем вот как эмоциональный всплеск, как нечто, вот как будто бы нам даже наше тело перестает подчиняться. И мы можем тогда научиться вот в моменты аффекта думать, как будто бы мы вот вообще вот какие-то вот совершенно превращаемся в зверей. Ну, немножко превращаемся, да, но организм у нас очень хороший, сильно умнее нас, и вот это то, как ощущает, то, что ощущается как вегетативная буря, это на самом деле очень последовательная физиологическая система, когда сначала выбрасывается очень много адреналина, усиливается работа сердца, повышается давление, растет газообмен, бронхи расширяются, мы так начинаем дышать. Интенсивность энергетических процессов всех окислительных растет, мышцы начинают работать совершенно по-другому. То есть если мы в обычном состоянии, у нас все мышцы поочередно в работу включаются, то в состоянии эмоционального напряжения мы можем включиться одновременно целиком, ну вот напрячься, все мышцы. Вот после этого, после выбросов адреналина, например, после сильного стресса, бывает, вот, что трясти начинает людей. Именно потому, что долго были напряжены, адреналин таким способом выходит. И так, при этом процессы, например, которые мышечную, которые наши мышцы тормозят при утомлении, они выключаются. То есть отсюда там человек сутки может куда-нибудь бежать от кого-нибудь. Вот, то есть организм нас мобилизует целиком, но он нас именно мобилизует. Наша задача просто научиться в этот момент не впадать, мы в эмоциональный такой вот и телесный условный аффект, мы впадем в любом случае, мы это не контролируем. Но если мы понимаем о себе это, мы как минимум сможем отрегулировать свое состояние до уровня не впасть в умственный аффект и не впасть Коммуникативный аффект. Коммуникативный аффект – это когда мы поругались со всеми на свете, с кем в том числе и ругаться было не надо. Или пошли и написали в интернете какой-нибудь пост, а потом всех за него стали сажать. Вот это коммуникативный аффект. Когда мы делаем что-то, что нам повредит потом. А аффект эмоциональный, он нас мобилизует как раз для того, чтобы мы себе не навредили. Но за счет того, что нам не надо никуда бежать на самом деле, то есть у нас нам не надо вскакивать и бежать, у нас нет угрозы настоящей жизни, мы вот и попадаем в такие какие-то истории. То есть важно это не пугаться, просто наблюдать, что вот сейчас пахать. Вот мы с коллегами вчера разговаривали, что самое лучшее, что могут сделать с собой психологи, когда у них аффект, впрячься в плуг и поле вспахать. Спасибо, Андрей, за возможность выступить. Очень приятно было мне сейчас.
А мне-то как приятно-то.
Следующий слайд тебе могу
включить. Можно, да. Но перед этим, еще если мы говорим про физиологию эмоций, то здесь важно еще и упомянуть, что эмоции различаются по степени их выраженности. К примеру, там, если мы вспомним, что помимо радости, да, есть еще и восхищение, и восторг. Если мы говорим про грусть, то и ее степень есть и в печали, и в тоске. Если мы говорим про злость, то есть ярость, ненависть и гнев. И важно осознавать и различать, что на самом деле я сейчас чувствую. То есть я злюсь, например, как я злюсь, да, это ярость или это гнев, то есть какая степень придается тому или иному переживанию.
Ну да, и, кстати, важно все-таки научиться, вот агрессия, как агрессия, это поведение, то есть агрессия, это когда я что-то взял и вскочил, и побежал, и побил кого-нибудь, а гнев – это просто чувство, оно достаточно такое ослепляющее, может быть. Вот сейчас как раз такой период, когда откуда у всех, например, вот на этой неделе у людей там кто-то стал больше есть, кто-то стал больше спать. Это в лучших случаях. Кто-то больше пить, к сожалению. Ну, в общем, это тоже
как пройдет. Способ, почему нет?
Да. Кстати, способы любые во время таких ситуаций нормально. Подходит любая история. Наша задача реально мозги сохранить, целостность и не разрушиться. Вот, почему происходит? Потому что у нас аффект у каждого, ну, он по-разному проживается. Мы очень по-разному все реагируем. И задача такого осознанного хотя бы чуть-чуть человека в том, чтобы не усугублять свое собственное состояние. Кстати, про это следующий слайд, да, Андрей?
Да, но я здесь добавлю, знаешь, еще важно, правда, постараться выйти из этого аффекта, чтобы это не переросло дальше, например, в какое-нибудь уже невротическое состояние. Потому что когда ты длительное время находишься в этом аффекте, это уже там может быть свидетельством, например, какого-нибудь ПТСР.
Ну да, кстати. Следующий слайд я тебе включила.
Да. Собственно говоря, почему у нас есть чувства и зачем они нам нужны? Для этого, мне кажется, здесь мы не собрались. Вообще, с помощью чувств мы можем управлять нашим поведением, и они помогают нам функционировать в обществе, в котором мы находимся. Также чувства могут выполнять роль кнута и пряника. Там мы избегаем ситуаций, способных принести нам отрицательные эмоции. Но в то же время мы стремимся к тому, чтобы достичь радости. Как я уже говорил, что чувства необходимы для общества, в котором мы находимся. Они помогают получить заботу или близость других людей, или, например, защиту в опасных ситуациях. Даже посторонние люди утешают плачущего ребенка на улице, или наоборот, взрослый человек кричит на улице, и мы как-то пытаемся его обойти, чтобы там, не дай бог, прилетело в нашу сторону. Находясь вместе с другими людьми, мы пытаемся прочитать их чувства по выражению лица. Мимика выражающая ряд основных чувств, таких как печаль, радость, отвращение или злость, одинаково во всех культурах. Выражение лица – это то, что мы распознаем, будучи еще младенцами. Если видим, что мама или папа радуются, то мы сами тоже радуемся. Если они злятся, мы тоже отвечаем тем, что становимся злыми, испуганными или расстроенными. Младенцы учатся испытывать эмоции с помощью подражания людям, находящимся рядом с ними. И становясь старше, мы делаем все то же самое. Мы бессознательно отражаем мимику и позу того человека, с которым разговариваем. Таким образом, мы показываем заодно, с ним мы или нет. Некоторые люди научились скрывать то, что чувствуют, или изображать эмоции, которые на самом деле не испытывают. Или, например, если у человека много отрицательных чувств, он может думать, что проще их забыть. Проблема в том, что другие не видят его истинного состояния, и в таком случае не способны ему помочь. Здесь важно отметить, что подражание в младенческом возрасте, правда, является главной функцией, как ребенок может научиться тем или иным переживаниям. Но мы здесь грубо опускаем важные моменты, например, семья, в которой находится, да, там, отношения матери и отца, там, холодная или любящая мать, да, и дальнейшие особенности развития ребенка. Мы здесь больше говорим про то, что первоначальная функция эмоций для самого ребенка – это вообще понимать, что происходит, там, безопасно мне сейчас или небезопасно. А это я могу сделать только если я вижу, что происходит с моим родителем.
Ты про маму там говорил, да? Наша любимая тема. Про маму. Мы разве можем не поговорить про маму? Там уже где-то надо обязательно.
Любимая тема в терапии, да. Знаешь, в супервизорской группе какой-то обсуждали, что сколько бы ты не прорабатывал маму, в любом случае ты все равно придешь к ней, даже через 5 лет и через 10, и даже если все хорошо было. Вот. Поэтому да.
Наша мама не всегда, я говорю, все хорошо быть идеально совсем не бывает. Наша мама была в ситуации небезопасности, наша мама точно уставала, когда мы были совсем маленькие, там, до года. Она точно на нас злилась, прям точно злилась так. Она вот, мы лежали в коляске там или в кроватке, орали, а она смотрела на нас и думала, господи, как ты меня достал. И ей, скорее всего, не с кем было этим поделиться. Она злилась и пугалась очень этих сильных чувств. Мы все это запоминали. Поэтому если очень часто может оказаться, что большое количество каких-то наших переживаний, особенно в коммуникации с другим человеком, это просто интроекты. Ну, интроект – это, ну, как бы такое, то, что мне подсадили, а на самом деле это не мое, простым языком. То есть, что еще дает осознанность, о которой мы говорим? Вы сможете, ну, как бы, ой, вот эта фраза, которую я не люблю, но вот это вот «жить свою жизнь», вот это вот об этом. Что такое «жить свою жизнь»? Чувствовать свои чувства. Понимаете, как я реагирую на того или на другого человека, с кем я хочу дружить, а с кем я не хочу, что мне нравится, а что мне не нравится. Вот, Андрей, я все, спасибо.
Была у меня какая-то мысль, знаешь, какая-то очень умная, но она очень быстро вылетела, поэтому...
Как обычно.
Да, и бог с ней.
У нас мы уже попали в какую-то, я так понимаю, сейчас эгрегор один общий, что все перестали соображать.
Как мы учимся испытывать те или иные эмоции? Мы учимся распознавать, выражать и сдерживать чувства на протяжении периода взросления и потом на протяжении всей своей жизни. Люди могут по-разному управлять своими эмоциями. Кто-то лучше, кто-то хуже. Это одно из главных умений, которые мы должны овладеть в жизни. В некоторых семьях, например, принято показывать все свои чувства. Их встречают с пониманием, даже отрицательные или сложные. Детям говорят слова поддержки, например, «я понимаю, что ты сейчас злишься, и это нормально», вместо того, чтобы их отсылать или приказывать успокоиться. Дети, которые растут в атмосфере, где можно проявлять эмоции, учатся понимать собственные ощущения. Они узнают, что чувства не опасны и проходят сами собой, какими болезненными они бы ни были. Вот что хотел сказать про контейнирование, что важно... детям контейнировать их переживания, то есть называть то, что они испытывают. Тем самым они быстрее учатся понимать, что с ними происходит.
Да, но для этого взрослым бы хорошо бы уметь свои контейнеры тоже. То есть как
Ну,
мы... Да,
это
вообще,
уже вторичный вопрос.
практика показывает, что рождение детей, появление детей очень сильно как раз влияет на осознанность родителей. Вот если, например, бабушки и дедушки вообще умнеют с появлением внуков кардинально, они вдруг, оказывается, знают, что такое любить ребенка, что такое его принимать, все ему позволять, какую бы он глупость ни сказал, с ним всерьез разговаривать. Вот, ну, моментально, я вижу это там в том числе на своих бабушках, видишь, что просто другие люди. Спрашивается, где вы были? Где вы были 37 лет назад? Вот. И очень часто, да, действительно, рождение детей или осознавание, что мой ребенок растет и взрослеет, становится таким очень хорошим триггером к тому, чтобы с собственной осознанностью начать заниматься. И вообще всем, у кого есть дети, важно знать наш большой психолого-терапевтический секрет. Самое распространенная боль у психолога, который работает с детьми, не в детях. Как правило, с детьми все окей. Как правило, психолог больше нужен их родителям, чем самим детям. Но приводят детей, и как-то приходится, в общем, намекать долго. Вот. Все, я сказала, Андрей.
Но мы сейчас как-то поговорили про такую идеальную, хорошую семью, где ребенка поддерживают, подавляют чувства и переживания. Но в большинстве случаев есть обратная ситуация, когда те или иные переживания запретны. Например, когда нельзя злиться или плакать, потому что на тебя будут кричать или будет какая-то физическая агрессия в твой адрес. И в будущем такие взрослые избегают максимально по возможности этих переживаний. Например, они могут бояться злости, не показывать своих чувств, каких-то грусть, печаль или плакать, что очень сильно распространено. Они будут их подавлять в себе, и они будут стараться подавлять их в других людях, с кем они общаются. Потому что нельзя принять до конца, ту боль, которую они испытывали, когда были детьми.
Я бы здесь добавила, что вот подавлять чувства у других, это ВКонтакте будет выглядеть, мы, в общем-то, подавлять других-то не очень-то и сильно можем, на самом деле. Особенно каких-нибудь коллег по работе. Подавлять будет выглядеть так, что у вас будет беситься человек. Ну, то есть, условно, вот девушка, которая, знаете, там устала, наверное, я как девушка там буду про, как женщина говорить про женщин. Да? Мне сейчас сложно уже найти примеры какого-то, ну, того, что меня как-то сильно задевает. В людях этого становится все меньше и меньше, и диапазона для личностного роста у меня почти не осталось по всей части. Вот. Но это злит в первую очередь. То есть то, что я не могу принять в себе какие-то проявления, это злит в других. И тогда что получается? Тогда у меня не сложится с ними коммуникация. А чем человек больше способен проявлять эмоции, тем он в коммуникации успешнее. И наша задача, если мы как-то хотим расти в целом в жизни, лучше учиться, больше работать, больше зарабатывать, иметь каких-то классных друзей. Понимать, что вот этот человек, который проявляется очень сильно по-разному в разных ситуациях, он как бы с ним все окей, он просто умеет. И если я хочу с ним как-то сближаться для того, чтобы социально расти, то я как-то вынужден научиться это как минимум принимать и спокойно переносить. То есть вот такая задача перед нами стоит.
В конце выпуска мы с участниками эфира вместе обсуждаем вопрос, как разделить эмоции с другими людьми. К сожалению, эта часть эфира была только онлайн, так как при подготовке мы решили, что ответы на вопросы и разговоры не войдут в запись. Поэтому мы предлагаем вам написать в комментарии, как вы разделяете свои чувства и эмоции с другими людьми. Написать комментарии можно в приложении, которое вы используете для прослушивания подкаста, а также ВКонтакте, Телеграм-канале и на Ютубе. Если вам понравился выпуск, обязательно оцените его. Это важно для его продвижения. А я хочу напомнить, следующий эфир состоится 10 апреля в 19:00. Все ссылки вы найдете ВКонтакте на странице Юлии, а также в телеграм-канале «Побудь с этим».